Наш следующий гость – петербургский историк Владлен Измозик. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла его книга «Черные кабинеты. История российской перлюстрации». На презентации этой книги с автором беседовал наш корреспондент Виктор Резунков.
Слово «перлюстрация» происходит от латинского глагола «перлюстро» – «обозреваю». Перлюстрация обозначает просмотр личной пересылаемой корреспонденции, совершаемой втайне от отправителя и получателя. Книга «Черные кабинеты. История российской перлюстрации» известного историка, профессора, доктора исторических наук Владлена Измозика – это первая и единственная пока монография в российской историографии на эту тему. До сих пор о перлюстрации в России были написаны редкие статьи. Эту книгу Владлен Измозик писал более 20 лет. Владлен Семенович, что вас подвигло на такой капитальный труд? Более 700 страниц монографии, более 20 лет работы.
Подвигло вот прежде всего то, что в 1995 году я защищал докторскую диссертацию, и тема была впервые, в общем, в советской историографии, уже построссийской. Это политический контроль за населением Советской России с 17 по 1928 год. Естественно, я столкнулся с темой перлюстрации. И, естественно, мне пришлось посмотреть статьи, материалы по дореволюционной перлюстрации, потому что она никогда не прекращалась, а перетекла из одного общественного строя в другой с коротким промежутком временного правительства. А поскольку заниматься дальше советской перлюстрацией было практически невозможно из-за закрытости архивов в последующий период, и я пришел к такому выводу, что большевики не придумали ничего нового, они придали лишь масштаб и размах тем явлениям, которые существовали до них. Тем более, что создание третьего отделения было качественно новым явлением. Если до этого практически существовал политический розыск, то с созданием третьего отделения наряду с политическим розыском появился политический контроль. То есть власть желала знать реальные настроения подданных не только для их изучения, но и для их формирования. И я обратился к теме дореволюционной перлюстрации. На мое счастье, поскольку тема была закрыта, и здесь не было ни одной монографии, были статьи, особенно это, конечно, работы Зинаиды Ивановны Перегудовой и ряда других историков. Тема требовала, естественно, огромной работы в архивах, и особенно в московских архивах. Эта работа вот затянулась на многие годы. Это, конечно, Российский государственный исторический архив в Петербурге, это московские архивы, это, прежде всего, Государственный архив Российской Федерации, это военно-исторический архив, это архив внешней политики, ну и целый ряд других.
Если говорить о дореволюционном периоде, то известно, например, что перлюстрации подвергалась корреспонденция всех крупных писателей XIX века. А кто еще попадал под пристальное внимание чиновников черных кабинетов в России?
Перлюстрация вообще ведь начинается с изобретением почты. В Европе такую системную перлюстрацию основал кардинал Ришелье в 17 веке во Франции. В России ее следы прослеживаются уже с конца 16 века, а затем она присутствует в 17 веке, при Петре I, конечно, но систематически она начинается с восхождения на престол после переворота Елизаветы Петровны. Хотя государыня любила очень танцевать, любила веселиться, но поскольку она взошла на престол путем дворцового переворота, она понимала, что подобное может произойти и с ней самой. И очень внимательно это отслеживала. Особенно, конечно, сначала это дипломатическая почта, но затем постепенно это начинает распространяться и на переписку подданных. И завершается создание системной перлюстрации при Екатерине II. И это, конечно, прежде всего на протяжении многих-многих десятилетий, это перлюстрация высшего слоя российского общества, то есть дворянства, чиновников, офицеров, сановников и так далее. До 1917 года перлюстрации крестьян и рабочих внимание уделялось, в общем, весьма мало, и поскольку это касалось антиправительственных организаций. Отсюда в этом плане был алфавит, то есть это люди, фамилии людей, чья переписка обязательно читалась на 100%. Алфавит постоянно менялся, в него включались новые лица, исключались кто-то и так далее, и случайная выборка писем, по которым опять опять же, из всей просмотренной очень небольшое число писем составлялись меморандумы, то есть выписки из писем, которые направлялись или в губернские жандармские управления, в охранные отделения, да, и в случае коррупции чиновников и так далее министрам, никогда не указывалось, что это перлюстрация, а указывалось по неофициальным источникам. Поэтому перлюстрация существовала в ряде городов России, пункты эти открывались, закрывались, и к началу 20 века это было 8, потом в Казани была закрыта, оставалось 7 пунктов. Это прежде всего Петербург, Москва, Киев, Харьков, Одесса, Варшава. По-моему, ничего не пропустил. С 1829 года черные кабинеты работали под крышей цензуры иностранных газет и журналов. То есть, действительно, реально, ряд чиновников вот, в Петербурге занимался только цензурой иностранных газет и журналов, а большая часть совмещала два занятия. И главным была, конечно, перлюстрация. При приеме на эту службу требовались два главных условия. Это знание минимум 2-3 языков, прежде всего европейских, и обязательно благонадежность. Поэтому очень сильны были родственные связи, целые трудовые династии, или к человеку присматривались на протяжении нескольких лет. Например, Михаил Георгиевич Мардарьев, который официально руководил этой службой с 1914 года, а не официально, а за несколько лет до этого, по сути, при уже весьма преклонного возрасте Александра Дмитриевича Фомине, он на допросе в 17 году показывал, что в течение 3 лет к нему присматривались на петербургском почтамте, затем с ним состоялся разговор, и его подключили к этому делу. С увеличением количества писем с начала 20 века, если раньше цензоры сами отбирали и письма для просмотра, то появляются косвенные участники, то есть работники почтамта, которым вручались, так сказать, списки, и они по этим спискам отбирали письма и передавали в черный кабинет.
Владлен Семенович, тема перлюстрации в Советском Союзе была закрытой до 90-х годов прошлого века. Чем вы это объясните?
Ну, действительно, во-первых, надо, конечно, сказать, что об этом много писала печать газеты в 17-м году. Затем в начале 1920-х годов появились две статьи молодого историка Кантора. Историк Притеченский опубликовал очень интересную переписку министра внутренних дел Казадавлева и московского почтдиректора Рунича на эту тему. Затем эта тема была практически закрыта. Возникала она только в отдельных работах, в частности, вот в 1948 году относительно событий 1848 года. Отдельные статьи какие-то. И сам термин «перлюстрация» даже не присутствовал в советской исторической и в советской военной энциклопедии. Но я думаю, это было связано прежде всего с тем, что большевики придали этому делу колоссальный масштаб и размах, и вообще старались, чтобы население как бы не вспоминало о перлюстрации. Ведь, понимаете, перлюстрация была самым закрытым учреждением. Если о существовании третьего отделения, если о существовании департамента полиции, если само существование ВЧК, ОГПУ, НКВД и так далее, КГБ население знало, то о перлюстрации население не должно было, в общем, догадываться, потому что население должно было доверять почте. И человек должен был быть уверен, что письмо, которое он сдал на почту, опустил в почтовый ящик, оно дойдет до адресата в неизменном виде. Тем более, что по официальным законам и царской России, и советского государства вскрытие писем каралось вплоть до уголовного наказания по закону. Отсюда вот эта закрытость темы, естественно.
Насколько увеличились масштабы перлюстрации в стране с приходом к власти большевиков?
Да, в огромной степени. Если до революции самое большее в год перлюстрировался 1 000 000 писем, то в голодной, нищей, разоренной советской России в 1924 году было уже перлюстрировано 5 миллионов писем и 8 миллионов телеграмм. И цифры только росли, естественно, только росли. К сожалению, до сих пор архивы в значительной мере на эту тему закрыты. Есть воспоминания бывшего цензора Министерства госбезопасности Эвзигера, я читал ваши письма, эмигрировавшего в Израиль и опубликовавшего свои воспоминания в Нью-Йоркском журнале. Да, кстати, важно отметить, что цензура не есть перлюстрация. Вот в ряде работ идет путаница на эту тему. О цензуре население знает, на клапанах конвертов ставится штемпель и так далее. Также не является периллюстрацией чтение писем заключенных, не является периллюстрацией официальное чтение писем по решению суда. Это было и в дореволюционной России, и в советской. Периллюстрация именно тайное чтение переписки, тайное чтение переписки.
Владлен Семенович, вы можете привести примеры того, как в Советской России осуществлялась периллюстрация? На какие общественные группы она распространялась?
На 100% периллюстрация зарубежной переписки. Могу сказать, что в 20-е годы, вот я сейчас уже получил некие материалы, в какие-то периоды усиливалась, например, ну возьмите, вот начинается коллективизация. Естественно, резко усиливается периллюстрация писем красноармейцев, потому что большая часть красноармейцев связана с деревней. Да? Отсюда, естественно, внимание к письмам, которые получают красноармейцы, и к письмам, которые они пишут домой. Да? В какие-то периоды большее внимание к тем или иным регионам страны, например, где большее недоверие к населению и так далее, как было и в царской России, безусловно. То есть здесь, что называется, эта служба держит руку на пульсе страны. Она должна сообщать руководству о реальных настроениях населения, и вместе с тем руководство должно из этого извлекать некие выводы и стремиться формировать настроение в желаемом для себя ракурсе. Да?
А как вы думаете, сейчас в России существует периллюстрация?
Ну, о том, что очень близко, мы лучше промолчим. Ходить бывает склизко по камешкам иным. Ну, будем надеяться, что она ограничивается. Ну, понимаете, сегодня, я думаю, периллюстрация в старом виде просто технически утратила свое значение. Гораздо большее значение приобрело прослушивание телефонных разговоров, чтение компьютерной переписки, да, электронной почты и так далее. Почта в этом плане потеряла, конечно, во многом свое значение. Но я думаю, в этом плане ведь понимаете, что любая спецслужба, она, в общем-то, необходима государству. И государство должно знать, что творится под крышей спортивных обществ. Помните историю в Японии, Аун Синрикё, да, в каких-то культурных даже обществах и так далее, естественно. Другое дело, что все это должно быть подотчетно обществу вместе с тем и должно проводиться по закону, в соответствии с законом и так далее. Потому что, естественно, ведь незаконность, она приводит к очень тяжелым последствиям, потому что любая структура стремится выйти за рамки своих полномочий, и отсутствие общественного контроля, контроля СМИ, оно приводит к злоупотреблению. Практически неизбежно.
Рассказ историка Владлена Измозика о перлюстрации в России завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!